Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый день.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Это Денис Гостев.
И Андрей Ребенко.
Да, у нас программа «Слово для тебя». И сегодня такая у нас интересная тема в лабиринтах человеческой памяти. Мы будем по этим лабиринтам сегодня передвигаться, искать что-то.
Гулять,
искать. Знаешь, как «Чародеи» фильм. Помнишь, там что-то
искали, сквозь стены пытались
прорваться. Вот. Что искать будем, Денис?
Искать?
Да, кого, чего.
Вообще, для чего память нужна? И нужно ли из этого лабиринта выходить, или в этом лабиринте можно просто сесть где-нибудь в уголочке, успокоиться, встречать закаты и рассветы, не применяя этот инструмент как память, а просто так жить сегодняшним днем.
А у тебя хорошая память?
У меня... Ты знаешь, сложно сказать, потому что память – это такое многозначное, многосмысловое понятие. С одной стороны, да, я некоторые вещи запоминаю очень хорошо и надолго. Вот. С другой стороны, вот, скажем, оперативная память у меня не очень хорошая. Я часто забываю, особенно когда выхожу из дому, то забываю телефон, то еще что-то. У меня был вообще период, когда я процентов 90 случаев, выходя из дома, я через 5 минут возвращался, потому что что-то забыл.
Угу.
Вот. Но,
это оперативная память называется?
Ну, я ее так называю, вот, поскольку она похожа на память в компьютер, которая нам всем знакома в современном мире.
Ну, это называем рассеянностью, да?
Вот. Ну да, да, рассеянность. Вот. Потом я, например, бывает такое, знаешь, как, я думаю, что каждому человеку знакома отключка на секунду. Допустим, вот ты что-то хотел сказать, что-то сбило, какое-то впечатление, какая-то мысль перескочила, и все. И то, что ты хотел сказать, важное зачастую актуальное, ты просто вылетает из головы, вот и все, как будто вот какое-то помутнение пришло.
Что ты хотел сказать? Слушай, я забыл совсем.
Да. Вот эта фраза, я думаю, она знакома каждому человеку.
Да, оперативная память. А у тебя какая память больше раз? Это зрительная или слуховая?
Ты знаешь, наверное, зрительная. Вообще, я люблю, когда все раскладывают на схемы. То есть для того, чтобы запомнить, мне легко запомнить то, что можно, скажем так, разложить в визуальном виде. Тогда это запоминается всерьез и надолго. Я как-то в детстве своему отцу помогал раскрашивать одну схему. Это была схема, я до сих пор помню, котла утилизатора. И там нужно было, где газ проходит, подкрасить голубым, по-моему, желтым фломастером, где вода, синим фломастером. И эту схему, она была напечатанная, вот нужно было полностью вот в цвета перевести, вот, чтобы она так наглядно и красиво выглядела. Ну, я это все нарисовал, я помогал, мне просто он подсказывал, какую линию вести, вот, говорил, вот эту синим веди, и я ее просто вел до конца, как в лабиринте как раз, эту там желтым, эту красным, там тоже был еще цвет, вот. И это была довольно большая схема, вот как сейчас помню, это лист не А4, наверное, то есть не А3, наверное, А2, такой большущий лист. Вот, а на следующий день я просто взял и эту же схему просто сам нарисовал. Вот. Хотя я, в принципе, до этого в этих котлах не разбирался, и, в принципе, я так до сих пор не являюсь специалистом в деле теплотехники. Но, тем не менее...
До сих пор можно рисовать эту схему.
Но я ее себе представляю. То есть она у меня запомнилась очень хорошо. И я ее в уменьшенном масштабе нарисовал. Мне было, по-моему, лет 8 тогда или 9, что-то такое. Вот. И тогда это очень удивило. И вот у меня действительно вот эта вот память на какие-то схемы, она очень хорошо работает. И, кстати, вот тоже недавно моей дочке нужно было сдавать зачет по истории. Причем по истории довольно такой большой период, начиная от Ивана Грозного, заканчивая Павлом Первым. То есть это такой, ну, период около 250 лет. Вот. И нужно было ей помочь, потому что она там часть проболела, где-то там что-то не прочитала. И я в интернете просто нашел историю в схемах. То есть я распечатал 40 схем, и мы в течение там 2-3 часов просто с ней каждую схему разбирали. Все исторические события вот этого периода в виде схем. Она сдала этот тест единственное в классе на пятерку. Поэтому вот я считаю, что ну, у меня такая память, может быть, и у дочки такая память, но вот когда в виде схемы что-то представишь себе, разложишь, это лучше воспринимается.
А ты цифры хорошо запоминаешь? Да, ты цифры. У меня просто с этим проблема. Вот память на цифры. Номера телефонов.
Когда как, зависит от того, насколько я себе ставлю задачу. Я себе, если... В принципе, я плохо запоминаю номера. Я, допустим, до сих пор не знаю номер мобильного телефона жены и дочки. Вот. Ну, с одной стороны, если бы у нас был бы, вот как по-старому, нужно было каждый раз набирать номер телефона, я думаю, что он давно запомнился, просто не ставлю целью. Вот. Но, с другой
свой
стороны...
помнишь номер?
Ну, свой,
то есть пополняешь.
Ну, свой номер я помню, да. Кстати, тоже его... А, я помню один. Тот номер, который... еще один номер я не помню свой, вот. То есть у меня есть два номера, которые я помню. Я до сих пор помню первый номер супруги Билайн, которому первую карточку купили. До сих пор помню и... До сих пор помню номер телефона в квартире, где мы жили, вот где я родился. Но, знаешь, я думаю так, потенциально есть возможность, но сейчас настолько все как-то, вот, те подсказки, которые мы имеем постоянно под руками, они расхолаживают. Так... И об этом, кстати, сегодня очень так хотел бы на это внимание заострить.
Ну вот да, как раз может быть об этом поговорить, что сегодня не нужно вспоминать, потому что все под рукой. Википедия под рукой.
Это проблема.
Проблема. А ты таблицу умножения помнишь, скажи честно?
Помню.
Я даже не сказать, что помню.
Нет, я помню таблицу умножения. Единственное, что у меня не всегда получается... Ну, когда устный счет, иногда нужно просто вспомнить, пролистав, особенно там на 8, на 9, вот. Ну, так, чтобы вот так автоматом, ну, и, ты знаешь так, вот, интересная вещь. Когда я включаю на совсем автоматическом режиме, мне сознание правильные цифры дает. Когда я пытаюсь вдумываться вот в это...
Рефлексировать.
Вот. То все, у меня начинает ступор. Это интересное тоже такое свойство памяти. Вот. Кстати, еще одно интересное свойство памяти. Я, наверное, думаю, не только у меня, но тем не менее, вот о нем хочу рассказать. Вот иногда ты смотришь на какой-то текст, да, или на экране, где много текста, или на странице, в газете, да. И в какой-то момент у тебя что-то промелькнуло, такое впечатление, что ты где-то что-то увидел, вот, ну, какую-то фразу, которая тебя заинтересовала, которая тебя зацепила. Ты уверен, что ты ее уже увидел. Но твое сознание вот, показывает, что тот материал, который ты читал, этого нету. Вот, но мозг это выцепил. Может быть, ты читал, например, снизу страницы, а оно где-то сверху страницы. Вот. И мозг выцепил, и эта информация, она в тебя вошла автоматом. При том, что ты вот на статью, которую ты, ну, на тот материал, который ты читал, он тебе там запомнился частично где-то что-то. Но вот то, что ты на секунду обратил внимание, оно есть. И иногда бывает так, что ты вот это замечаешь на автомате, даже не отдавая себе отчет, и потом долго не можешь найти, где ты увидел эту информацию, но она в тебя влетела очень быстро. Uh-huh. Вот. А та информация, которую ты, можно сказать так, внедряешься и пытаешься ее перерабатывать, она не так эффективно в тебя впитывается.
Слушай, ты прям копнул так как-то далеко, глубоко. Вот ты назвал тоже тут как под тему благословение и проклятие человеческой памяти. В чем ты видишь благословение? Ну, благословение вроде хорошо помнить, хорошо запоминать. А в чем проклятие памяти, вот, на твой взгляд?
Ты знаешь, в жизни бывают разные ситуации. И есть ситуации, которые, не хочется вспоминать. Угу. По разным причинам. Особенно если люди пережили войну, особенно если люди пережили какие-то страшные ситуации, трагедии. Вот. И иногда что-то стирается, что-то затирается. Но вот в моей жизни, если какие-то. Конечно, я не переживал чего-то такого суперкатастрофического, но были какие-то моменты. Почему-то в моей памяти они очень ярко, очень в деталях, очень четко запечатлелись. Вот. И особенно какие-то ситуации, связанные с конфликтами, с какими-то с проявлением моей греховной сущности. Вот. И очень часто, когда мне хорошо бывает, то на меня бывает как вот в противовес нахлынывают вот эти вот воспоминания и говорят, да, ну ты вот тебе хорошо, но вот было это. И, в общем, отчасти такое хорошее настроение зачеркивается теми неприятными воспоминаниями, которые есть.
Тебе хочется это забыть, стереть?
Мне хочется, чтобы эти воспоминания, они куда-то их далеко задвинуть. Дело в том, что стереть, в принципе, я считаю, что вообще стирать что-либо из памяти – это неправильно. Вот. Но дело в том, что разные ситуации, они могут в разные запомнившиеся ситуации, в разных жизненных ситуациях они могут помочь, может быть, принять решение правильное. Поэтому где-то они должны быть, вот. Но вот какие-то воспоминания неприятные, их хочется просто подальше куда-нибудь задвинуть. Uh-huh. И вот тоже такое свойство, не знаю, моей памяти или поскольку я не ученый, не исследователь, я могу говорить только о себе. Вот что-то отрицательное часто лучше запоминается, чем что-то хорошее.
Ну, как раз мне кажется, вот проклятие памяти в том, что очень много вещей мы забываем из того, что хотелось бы как раз вспомнить. То есть наоборот.
Да, причем, это обратная сторона.
Да, причем иногда вот прям силишься запомнить, думаешь, вот как какой-то момент или что-то ты прочитал, да. Я почему стараюсь то, что я прочитал, мне что-то понравилось, записывать, конспектировать. Ну, сейчас компьютер скопировал, вставил куда-нибудь файл, да. Или когда я еду с книжкой, конечно, карандаш подчеркивать. Потому что потом все, не найдешь, где это было, что это было. Да сейчас тоже вроде файл много, попробуй найди вот то, что тебе когда-то зацепило, понравилось. Иногда вот просматриваю свои старые файлы, смотрю какие-то такие цитаты, думаю, ничего себе, я вообще не помню этого. То есть вот такие вещи очень важные забываются, иногда просто думаю, что а зачем вообще, зачем это было? Вот сколько встреч было замечательных, сколько впечатлений, и оно куда-то стирает, вспоминается, и думаешь, а зачем это было? И даже взять наше детство. А ведь 90, ну, такое раннее детство, да, вот сейчас малыш у нас, да, вроде он улыбается, смеется, а ведь он ничего не будет помнить. И я ничего не помню, вот, когда мне был годик-два, и возникает вопрос, а зачем это было вообще вот в жизни? Вот что это было? Я ничего не помню. Хотя вроде как бы ты не помнишь этого, но как раз вот в эти ранние годы формируется твоя личность. То есть ты это не помня, но оно на тебя влияет. Вот что интересно,
ну, да,
с памятью.
Ты знаешь, я еще такой момент. В детстве, вот в глубоком детстве, есть какие-то... Что-то выцепляется, какие-то яркие моменты, да? Вот в памяти. Ну, совсем...
Ну, эпизоды какие-то.
Эпизоды, да. Вот. И где-то что-то в таком, ну, совсем затертом состоянии, когда, я имею в памяти, когда ты вот о чем-то, ну, попадаешь в какую-то ситуацию, с которой ты сталкивался вот в детстве.
Как дежавю.
Вот, да. И вот ты не, вроде бы ты ничего не помнишь, но ты помнишь приятное ощущение. Вот, вот это, ты помнишь, что это когда-то с тобой было где-то в детстве, и тебе было хорошо. И вот это чувство «хорошо», которое... Оно только осталось в памяти, больше никакой информации нету. Но вот я с ним... Это вот одно из благословений памяти, вот, что вот это затертое чувство, казалось бы, затертое в смысле конкретных фактов, оно помогает в каких-то ситуациях просто... поддерживает хорошее настроение, найти какое-нибудь утешение, успокоение. Или просто вот бывает ситуация, вот ты весь на взводе. Вот весь на взводе, что-то такое вот. Нужно просто успокоиться. Вот. Иногда просто какие-то мысли, какие-то воспоминания, они дают возможность просто прийти в себя. И при этом каких-то конкретных фактов ты не вспоминаешь, но ты вспоминаешь ощущения. Особенно это бывает, когда вспоминаешь о родителях, когда ты не рядом с ними живешь. Вот, и когда просто вспоминаешь, вот, например, мы с мамой в детстве очень много гуляли. Она мне рассказывала разные... истории из истории. Вот, там, о Петре Первом, там, еще какие-то вот факты. Она рассказывала это очень интересно. И я помню, что мне во время этих прогулок было очень приятно. Просто вот
или
приятно
стихи
гулять.
Детские, в садик тоже рассказывал такие, знаешь, там, Генрих Сабгир, Маршака.
Да, тоже, тоже. Кстати, а вот это еще интересно то, что многое из того, что было в моем детстве, я постарался привнести в детство своей дочери, вот, в том числе и Сабгира, вот, и какие-то стихи. Вот сейчас и до сих пор помню, плачет киска в коридоре, у нее большое горе, злые люди бедной киски не дают украсть сосиски. И вот это мы недавно вот с дочерью вспоминали, и для нее это приятное воспоминание, и для меня, то есть вот какой-то вот вроде такой, ну, смешной такой, нелепый немножко стих, да, а с другой стороны, это приятное воспоминание.
Ну, мы немножко вот прошлую тему, позапрошлую ностальгию, да? Здесь
да,
мы как-то перекликается.
Мы в прошлый раз мы немножко сюрпризом изменили тему. На самом деле эта тема прямо проистекает из того, о чем мы говорили.
Ну вот, мне кажется, забывание, вот это одно из таких вот обратных сторон памяти, и очень жаль, что мы много чего забываем. Вообще, по сути, мы, мне кажется, если брать нашу жизнь, мы забываем большую, подавляющее большинство того, что было с нами, на 90%.
Ну,
мы просто
я скажу
забываем.
Так, что вообще вот это забвение, да, которое у нас заложено, это своего рода инстинкт самосохранения памяти.
Ну, не, вот. Не обязательно. Мы забываем.
Какие-то вещи мы запоминаем, мы забываем, кстати, в том числе из отрицательного, мы все-таки многое забываем, чтобы оно нас... Ну, к примеру, у нас вот какие-то взаимоотношения с людьми, да, какие-то отрицательные моменты, да, или какие-то трагедии, да, которые прошли в нашей жизни, вот. Мы постепенно... они перестают для нас быть такими будоражащими, резкими, и мы к ним уже относимся спокойнее, потому что наша память, она их вот немножко затирает. Да, иногда бывает что-то, вот как я говорил перед этим, что-то как молния вспомнится и станет неприятно, но в целом в такой в обычном ритме жизни мы не живем перемалыванием вот как, чего-то такого постоянно, перемыванием каких-то отрицательных эмоций. Они затираются специально для того, чтобы мы психологически сохранили себя.
Ну, во-первых, не все затирается, как ты сам вначале сказал, а во-вторых, все-таки в жизни, ну, в моей жизни, я думаю, многие согласятся, все-таки ну, большая часть это либо положительных, либо нейтральных эмоций. А ведь забывается 90% из этого всего. Просто забываются какие-то встречи замечательные, какие-то впечатления. Как-то вот ты не можешь даже как-то вспомнить их, и хочется их вспомнить. И хотя, с другой стороны, есть все-таки вот тоже, можем сказать, что есть несколько уровней памяти, есть подсознание, есть бессознательное. И я думаю, что то, что мы, ну, вообще говорят, что наш мозг задействован на какой-то там процент, сколько там говорят, 5%, в том числе память.
Да.
Да, и то, что было с нами, мы не можем это конкретно вспомнить, но где-то оно, во-первых, всплывать может. Ну, вот ты говоришь, где-то всплывают какие-то детские воспоминания.
Ты знаешь...
Причем ты не можешь как-то сказать, что это, когда это было, как это было, но что-то всплыло. И мне кажется, что в нашей жизни очень много всплывает, не всплывает. Вообще, мне кажется, вот понятие «опыт жизненный» — это ведь что такое? Ведь почему мы принимаем какие-то решения, да, вот так-то или иначе, да? Иногда как-то, знаешь, как говорят, интуитивно. А откуда у нас берется интуиция? Я думаю, что интуиция — это в том числе то, что записывается где-то вот там, куда-то далеко, и где-то, когда мы принимаем решение, можно сказать, наша память, она как-то мобилизируется и выдает нам какое-то решение. Потому что много чего было, потому что много чего прошло, оно где-то там записалось на подкорках, и таким образом вот возникает мудрость, когда мы, может, что-то не помним, но где-то что-то оно нам подсказывает. Интуиция, я считаю, она связана в том числе с памятью.
Да,
то есть подсказывает нам накопившийся весь этот опыт.
Конечно. Дело в том, что все-таки вот то разделение на компьютере, которое есть, оперативная память и память длительная, там, как жесткий диск мы называем, да, она у нас, я думаю, что в нашей голове вот потенциально очень много воспоминаний есть, которые просто мы не можем оттуда
воспроизвести,
да. И с другой стороны, иногда воспроизводится то, что, казалось бы, уже давно забыто. Ты знаешь, вот я сейчас ну, по возрасту, да, переживаю такой начало, я бы сказал, такого нового этапа. Вот, кто-то его называет кризисом среднего возраста, вот, кто-то называет по-другому, но я заметил, что, не знаю, может быть, это только у меня так, но я заметил, что последние несколько лет я начинаю очень много вспоминать, вот, просто как бы... У меня всплывают какие-то воспоминания из там, 20-30-летней давности. Я начинаю просто в голове прокручивать целые большие сюжеты. Например, я вспоминаю о каком-то человеке, да, и у меня начинает целая подборка сюжетов об этом человеке, о наших контактах, о том, о чем мы думали, о чем мы говорили, какие фильмы мы тогда смотрели, что мы читали и так далее. И на самом деле получается очень интересно. У меня возникает желание с этим человеком там, пообщаться, найти его где-нибудь ВКонтакте, в Фейсбуке. То есть, казалось бы, этот человек давно вышел из моей жизни. То есть, с этим человеком я там десятилетиями не общался. Но вот это... Вот это свойство памяти, оно вот его, можно сказать, вытащило из каких-то глубин, и такое у меня происходит очень часто, особенно когда я нахожусь один где-нибудь, либо там вечером один сижу за компьютером и какую-нибудь механическую работу выполняю, либо если я там гуляю где-то, еду в метро, и очень часто... Вот последнее время на меня вот как бы вот эта информация всплывает. Даже я не понимаю, по каким принципам, почему именно так, но я очень много сейчас, так сказать, навспоминал то, что лет 10 назад я, наверное, где-то помню, может быть, просто я не ставил себе такой целью это вспоминать, но этой информации у меня не было. Она, кажется, ушла совсем на совсем. И тут у меня сейчас идет вот какие-то такие воспоминания. Где-то даже они, может быть, и ностальгии связаны, о которой мы говорили в прошлый раз. Где-то это просто информация, а где-то это даже какие-то мысли, которые мне нужны сегодня, какие-то оценки, какие-то даже в смысле вот работы и подготовки каких-то материалов. То есть вот такая особенность памяти, вот, я думаю, еще есть и возрастная.
Вот он какой кризис среднего возраста. Будем знать. Кстати, мы о кризисе с тобой говорили. Ты говорил, что пока что у тебя такого как бы нет. Вот видишь, что-то движется вперед.
Нет, на самом деле я не считаю, что это кризис. Я просто говорю, что возраст. Возраст тогда как раз вот там от 40 до 50 лет, вот чаще всего он называется так.
Ну, переход — это, в принципе, какой-то кризис уже. Не всегда кризис — это что-то прям негативное, ну, что-то да. ужасное.
Просто нами воспринимается, когда кризис среднего возраста, это что-то такое плохое, отрицательное, с кучей всяких издержек.
Слушай, а тебе нет желания, вот когда ты вспоминаешь, вот какие-то люди всплывают, вот как-то найти их, связаться?
Я же говорю, что есть. Есть, даже очень есть, и даже в каких-то случаях они реализуются.
Ну, сегодня проще. Сегодня социальные сети, сейчас можно таких людей найти, которых бы ты раньше, может, не нашел, которые живут там за океаном.
Кстати, тоже благодаря социальным сетям некоторые вещи вспоминаются, которые ко мне стучится мой какой-то знакомый, который, ну, от него у меня осталось даже не фамилию, я вспоминаю просто вот по звучанию, что-то такое где-то я слышал. И я начинаю раскапывать какие-то уголки памяти и вспоминаю, что оказывается, он, знаешь, как вот в некоторых фильмах, как из ничего вдруг начинает выстраиваться такая, такой силуэт сначала, да, вот полупрозрачный, да, вот, а потом...
Фоторобот такой, да?
Да, а потом постепенно начинает проявляться уже нормальные цвета, лицо, и ты начинаешь вспоминать, действительно, а был же такой человек, и мы же с ним еще, ого-го!
Знаешь, кстати говоря, вот это даже связано немножко с радио «Новая жизнь», потому что некоторые знакомые, даже наши общие, которые живут там за океаном, даже в США, и они говорят: вот, привет, ну там в Фейсбуке пишут: рад тебя видеть, я слышал, вы с Денисом там программу ведете, вот я слышал вас, молодцы, на «Новой жизни», вообще это радио хорошее. Ну и знаешь, как-то и радио тоже как-то объединяет, тоже друзья, я знаю, многие мои друзья, которые на Украине, тоже часто слушают, включают, и как-то пишут потом, иногда привет передают, вот, потом как-то вот мы общаемся, вспоминаем, и это здорово, замечательно, что вот новые технологии, вот помимо того, что, конечно же, мы будем сейчас говорить дальше, что новые технологии компьютерные, они как-то нас расслабляют, и нам не нужно запоминать множество информации, то, в принципе, таблица умножения потеряла свою актуальность, когда начали развиваться калькуляторы, потому что, ну смысл, все под рукой, сейчас у тебя под рукой телефон, там и калькулятор, и компьютер, на компьютере есть, то есть, в принципе, запоминать таблицу умножения не очень-то и нужно. А тем более, если ты не работаешь...
Практически
там,
не очень нужно.
И многое другое.
Да, но не очень нужно с одной точки зрения, с другой стороны, нужно и важно, и вообще память нужно развивать.
Ну, понятно, конечно, нужно развивать, можно языки учить. Кстати, вот тоже вопрос... У тебя хорошо идут иностранные языки?
У меня плохо идут иностранные
языки.
У
меня тоже.
Вот. Хотя вот украинский язык, допустим, до сих пор я хорошо помню, при том, что я им практически не использую его.
Ну, вот, дело в том, что это язык, который с детства ты слышал и говорил на нем, думал.
Ну, я думал на нем, да. То есть я полностью переходил, я думал полностью на украинском языке. То есть у меня всегда было двуязычие. Особенно вот в период после школы, как-то так получилось, период в церкви мы практически вот в 90-е годы, я 50 на 50, вот, дома я общался с родителями по-русски, а вне дома процентов 95 я общался на украинском языке. Вот. Но, кстати, тоже свойство памяти. Сейчас я помню все, я могу все перевести, но иногда бывает, выпадают слова, да. Вот конкретные слова какие-то требуют просто несколько секунд ожидания для того, чтобы просто их вспомнить.
У меня похожая ситуация. Ну, тоже украинский язык хорошо знаю, тоже вот учился в школе, в университете. И когда я приехал год назад во Львов, и проповедь церкви решил сказать на украинском, и, знаешь, я понял, что мне тяжело уже. Что вот как-то вот виснешь, начинаешь копаться, как же это слово по-украински. Я уже потом приехал с женой в августе, я сказал, ребята, извините, но я лучше буду по-русски, ну, потому что просто я буду себя чувствовать увереннее и просто буду говорить хорошо. Хотя, когда приехал в Россию 4 года назад, я привык проповедовать на украинском языке, мне по-русски было непросто.
Я рассказывал, ну, по-моему, на радио не рассказывал еще ту историю, как мне однажды пришлось на экзамен по русской литературе рассказывать биографию Тараса Григорьевича Шевченко. Дело в том, что я эту биографию знал очень хорошо на украинской. У нас было два предмета: русская литература, украинская литература. И я знал отлично биографию Шевченко. И когда я начал ее... А вопрос был литература народов мира, и вот в русской литературе, вот в этом курсе, один из вопросов на экзамене. И когда мне нужно было рассказать историю Тараса Шевченко на русском языке, я впал в ступор. У меня вся эта биография, она есть в голове, как один файл, который нужно просто поставить play и воспроизвести. И я ничего не могу сказать. Я не могу перевести первое слово, что он был... Есть такое украинское слово «крепак», вот, по-русски «крепостной». И я не могу перевести слово «крепак». И все. Я получил 3 из экзамена. Хотя я идеально знал биографию Тараса Шевченко на украинском языке. Тоже такое интересное вот... Слушай, ну сейчас уже время нас поджимает. Я все-таки хочу поговорить о памяти и современных технологиях, потому что я считаю, что это очень актуально. Во времена апостола Павла, ну и во времена Христа, вот, то есть просто апостол Павел такой яркий пример, пример книжника. Вот, практически любой книжник, любой человек образованный, он должен был знать наизусть практически весь текст, ну, ветхозаветных писаний. Нового Завета тогда не было. И это было нормально, это было естественно. Ну, практически каждый человек в той или иной степени, но знал на память огромные тексты. Дальше в средние века, допустим, тоже изучалась латынь, изучалась греческий язык, и тоже люди заучивали огромные тексты и были способны их воспроизвести. Сегодня нам стишок из там 3-4 куплетов, это нужно серьезно так поработать, позаниматься, чтобы выучить. Вот. Тогда люди знали очень много, и их память была очень хорошо натренирована. Вторая проблема, не у всех был доступ к книгам, был у единиц, и они были очень дорогие. Тетради, как сегодня там за 10 копеек или там 50 копеек, тогда не было. То есть даже вот бумага, чтобы записать, блокнот, это себе могли позволить только богатые люди. И люди развивали свою память. И действительно, память человеческая, она была хорошо развита. И на сегодняшний день, к сожалению большому, технологии все работают так, что человек избавлен от необходимости.
Но и объема информации было меньше, согласись, чем сейчас.
Да, с одной стороны, объем информации меньше, но с другой стороны, человек имеет огромный объем информации, но он ничего не запоминает. Он у него получает... Он всегда знает, что у него в кармане есть смартфон, по которому он выйдет в любой момент в Википедию и любую информацию получит. Поэтому, получив информацию, человек ее не запоминает, человек ее просто выбрасывает. Она получается одноразовая. Вот. В частности, например, провели исследование с навигаторами. Сейчас очень многие пользуются навигатором. Я вот пока водил машину, я категорически, ну, это было 4 года назад, но я категорически отказался от навигатора. Просто мне всегда было интересно самому изучать карты, и мне было неинтересно, чтобы меня кто-то вел. Но сейчас вот навигатор используется все, везде, особенно это связано с пробками. И тот человек, который постоянно использует навигатор, когда его лишают навигатора, он абсолютно не перестает ориентироваться даже в том городе, в котором живет. Это исследователи исследовали многих людей с разным уровнем памяти. Просто человеческая память, когда она видит, что есть какая-то подпорка, она перестает включаться активно. Чтобы ее включить, это нужно применить очень мощные усилия. То же самое, как я говорю, с номерами телефонов. В старые времена, когда каждый номер телефона нужно было набирать, ты волей-неволей его запоминал. Сейчас, когда телефон ты вбиваешь в свой телефон мобильный, и больше тебе он не нужен, тебе его не нужно запоминать, потому что он всегда у тебя есть в мобильном телефоне, и тебе нужно запомнить имя, к которому телефон принадлежит, ты набираешь это имя, у тебя набирается номер телефона. У тебя нет нужды запоминать его. И даже, казалось бы, самые необходимые свои номера, своих родных и близких, номера, которые, ну, просто нужно знать для, ну, экстренных ситуаций, когда, допустим, ну, не дай бог, там, потерял телефон, я не могу позвонить жене, потому что я не помню ее номера телефона. И мой мозг мне говорит: у тебя есть свой телефон, все, это все нормально. Все. Все. Мозг, вот, в принципе, память отчасти нужна для такой защиты человека, для безопасности в том числе. Мы настолько разленили свой мозг, что он уже перестает давать сигналы тогда, когда они необходимы. И уже только нужно мощные усилия воли применять для того, чтобы заставить мозг что-либо специально запомнить.
Ну, знаешь, я можно сказать, что вот современные все эти гаджеты, компьютеры, это некое, как некий протез.
Да.
Это наш протез нашего мозга, то есть некое дополнение, да, вот как, там, не знаю, протез руки, искусственная какая-то, да, часть, или там даже, ну, не знаю, можно говорить о стоматологии. Так вот, эти все гаджеты – некий протез. То есть ты без этого, ты не можешь выйти, да, не взяв протез
я
ноги.
Я знаю, что.
Ты не пойдешь. Подожди.
Да-да-да.
А здесь, получается, ты вышел без мобильного телефона, ты забыл дома, ты беспомощен, ты чувствуешь, что ты вообще без рук. Ты не можешь не позвонить, и там у тебя и книжка, там у тебя и интернет, и Wi-Fi, ты не можешь выйти и узнать адрес какой-то, да, ты не можешь позвонить. Ты беспомощен, ты вообще чувствуешь себя недочеловеком, согласись.
Ну да, это как флешка для компьютера, но некоторые флешку используют, вот все свои документы держат на флешке, потом, когда разные компьютеры, да? Вот. И это вот своего рода флешка, которую ты подключаешь к своему мозгу. Вот тот твой там смартфон, там планшет или...
Не просто зависимы от этого, просто...
Да, а мы зависимы. А мы зависимы потому, что мы слишком много туда положили информации, слишком много доверили информации этому гаджету, и тем самым освободили себя от этой информации. И я считаю, что это проблема, с которой, ну, по мере возможности, каждый из нас должен бороться. И в том числе просто тренировать память. И даже, может быть, учить стихи, запоминать номера телефонов просто так для себя. Какие-то... вот даже на днях... мы забронировали в кино, места в кино, и нужно было для брони там код из 6 номеров. Я предложил дочке: давай мы с тобой не будем записывать, а просто для того, чтобы память тренировать, давай первые 3 цифры я запомню, вторые 3 цифры ты запомнишь. И просто мы каждый уже уверенно будем уверены, что мы знаем этот номер. Знаешь, я получил такой протест и такое отторжение, что тебе трудно записать, зачем это нужно. Вот. Хотя мне кажется, что это своего рода игра могла бы быть, но просто вот даже по мелочам. Запомнить, знаешь, это неплохо.
Знаешь, такая мысль была, когда еще учился в универе, что ты, запоминая то, что тебе вроде бы не нужно, ты якобы вытесняешь то, что нужно. И поэтому говорят, да зачем мне запоминать это, которое мне не понадобится, а я тем самым вытесню там что-то другое. Ну, как бы вот память же не резиновая, знаешь. Mm-hmm. И я не знаю, как, насколько это правда, но, по крайней мере, могу сказать, что... Вот видишь, мысли как раз, вот то, что сегодня говорил, начал улетучиваться. Давай мы прочитаем сообщение. Так, нам сейчас песня.
Давай.
Тут, а то у нас песня начнется сейчас. Так, пишет нам Юлия из Эстонии. Относительно интуиции не связана она с процессом деятельности памяти. Факт научно доказан, что женщины берут вещи интуитивно, мужчины логикой. Ну, я тут и соглашусь, и не соглашусь. Я думаю, что у женщин интуиция там это особое дело. Вот, но я думаю, что вот часто мы, я... Когда принимаю решение, не могу сказать, что я сижу и думаю, и логически рассуждаю, да, вот так или этак. А как-то вот интуитивно принимаю решение, и я думаю, что как раз почему я принимаю это решение, почему, исходя из какого-то опыта, который не видим. Он, вот я не взял так, ага, я так поступил тогда-то, тогда-то, и вот было так, это было правильное решение, или наоборот неправильное, и вот сейчас я поступлю, например, по-другому, потому что это было неправильно, или наоборот. Нет, потом я могу вспомнить, да, слушай, а вот действительно было в моей жизни что-то такое подобное. Поэтому, Юля, спасибо вам за ваши мысли, но я думаю, что да. Не все так просто.
Да, Юля, большое спасибо за эти мысли, а главное то, что вы нам подкинули тему поговорить об интуиции.
Да, можно будет.
Потому что эта тема очень интересная. И, кстати, относительно мужской и женской интуиции, есть интересные мнения, исследования, и есть очень много и тем, и материалов для дискуссии. Я думаю, что будет жарко. Да. Так что большое спасибо. Мы
и
обязательно
вот
в ближайшем... Давай мы пообещаем, что в следующий раз мы говорим об интуиции. Спасибо, Юля.
Покопаемся, что там
покопаемся, ученые... да, и с памятью поговорим, и с автоматическими реакциями человека, и насколько это все взаимосвязано или не взаимосвязано.
Да, вот что хотел сказать. Вот что касается все-таки памяти, сегодня такое мышление, оно тут называется клип. Сегодня людям очень трудно сосредотачиваться на чем-то одном. Поэтому сегодня вот это время, эпоха быстрых сообщений, коротких, Twitter, время большого визуального ряда, там всякие инстаграмы, там фотки у вас сплошные. Ну и в принципе Facebook. Сейчас...
Да, сейчас визуальный ряд он очень важен.
И много текста люди часто не хотят читать, воспринимать. Это тоже, мне кажется, связано, в том числе влияет на память, или как-то связано с памятью, что вот мы не можем долго сосредотачиваться, мы не можем на одном. Мы переключаем эти окна все время, да, у себя на компьютере, у нас куча закладок открыта, мы не можем долго на одной странице, мы переключаемся обратно, отвлекаемся. Это проблема.
И даже по телевизору мы не можем на одном канале долго сидеть, особенно кто много смотрит телевизор. Вот, меня, например, это раздражает, а очень многие люди смотрят телевизор вот не менее чем раз в минуту, переключая каналы.
Да, да.
Даже не успел, давай оценить. Мы будем закругляться, потому что у нас еще есть топ, еще нужно обсудить его. Тема очень интересная, и тема, главное, что очень многогранная. И я думаю, что, может, даже еще было бы как-нибудь в каком-нибудь аспекте вернуться к этому вопросу. Может быть, поговорив о интуиции, мы еще что-нибудь как-то к памяти вернемся.
А вот вспомни украинский язык, там пишет со Львова мой знакомый Андрей, тезка, он же прочитать.
Ага. 100% нельзя никак сконцентрироваться на одном, мешает нашей духовной жизни. А самое основное – держать в фокусе Христа. Это действительно проблема. И вообще, я думаю, что можно было бы в следующий раз поговорить о памяти именно в духовном плане. О памяти как реализации духовного опыта. Потому что действительно наша духовная жизнь, она зачастую в нашей памяти стоит где-то на задворках, потому что она не нужна в повседневной жизни, она не требуется для того, чтобы там купить билет, не знаю, там сесть в троллейбус и так далее. В повседневной такой жизни мы зачастую откладываем. Кстати, там еще такое понятие есть важные, нужные вещи, насколько они у нас, насколько мы правильно распределяем свое время. Тем очень много, но мы сейчас просто в них утонем.
Ну, мы передаем привет Львову, вот Андрею.
Большой привет.
Да, большой привет. Так что, видишь, как я и говорил, что старые друзья все-таки, они вот как-то приходят, слушают, мы общаемся благодаря и радио, и соцсетям. Так что, Андрею, привет большой и жене. Я знаю, что он скоро собирается стать отцом. Вот, кстати говоря, вот,
а украинский я не забыл, могу переводить еще тексты.
Замечательно. Ну, хорошо, тогда мы уходим на музыкальную паузу и обсудим топ-7 материалов портала «Слово для тебя». А сейчас тогда мы послушаем хорошую песню и вернемся. Будьте с нами.
О вере, надежде, любви. Радио «Новая жизнь».
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем.
Да, смс-очку еще прочитаю, нам пришла. Ведь мы не объявляли даже наши телефоны, а люди все равно пишут. Спасибо вам большое. Дорогие, логика и интуиция не имеют половой принадлежности. Вот тоже спорное утверждение, я думаю, вот говорят о женской логике.
Да, да. Ну, на самом деле, мы вот сейчас в перерыве немножко говорили, есть все-таки особенности мужчин и женщин, особенности строения мозга, которые немножко отличаются. И
полушария разные.
Полушария по-разному немножко работают. Дело в том, что у мужчин и у женщины разные цели все-таки существования, заложены в них Богом. Поэтому вот сейчас современные попытки всяких феминистических движений
уравнять всех.
Уравнять всех. С одной стороны, социально я с этим согласен, что там зарплаты и так далее, но говорить о том, что женщина равна мужчине и наоборот, это неправильно. Но об этом мы можем поговорить в следующий раз, в следующие разы. А сейчас мы поговорим о топе 7 на портале «Слово для тебя». И топ наш замыкает, 7 место сегодня занимает новость. Штат Миссисипи стал первым в США, где принят закон о защите прав верующих.
То, что значит?
Хорошая новость. Ну, то, что мы очень часто слышим о Америке, о США, о европейских странах, когда притесняется христианство, то здесь, наоборот, защищаются права на то, что христиане имеют право заявлять о себе, благовествовать. И это нормальное, естественное право, которым христиане могут пользоваться без боязни, что их за это накажут. Вот. И это правильно, я считаю. Поэтому вот хороший такой сигнал. Так, 6 место. Одноуровневая церковь. Публикация. Ты, по-моему, да, размещал? Можешь сказать два слова? Что
ну,
это такое?
Ну, это Алис Дубровский, белорусский наш такой христианский, можно сказать, ну, богослов, вот как раз он рассуждает о том, что вот в наше время мы должны выходить на разноуровневость церкви, это единственный путь нормального развивающегося христианства, показывает сама история церкви. Ну, я думаю, что подробно вы можете прочитать в статье, не буду пересказывать, потому что такая вот, ну, статья, можно сказать, такого
исследования,
поэтому я думаю, что можете читать, комментировать.
Тема интересная, да. Я думаю, что особенно все, что касается обсуждения мести современной церкви вообще в жизни, в обществе, это важно, интересно и полезно. Так что, пожалуйста, посмотрите этот материал. Пятое место у нас занимает материал «Британский проповедник получил более 20 тысяч долларов за моральный ущерб за то, что он был арестован во время благовестия». Тоже хороший такой приятный сигнал, вот, которых в последнее время не хватает, и которые мы довольно редко об этом приходится писать, потому что редко такая информация приходит, но тем не менее, все-таки есть здравый смысл, и в том числе и в Европе, и в США есть здравые люди, которые поддерживают нормальное течение жизни, когда христиане проявляют свою активную позицию и благовествуют о Христе. Это нормально, это естественно. Дальше, четвертое место. Американская авиационная база удалила Библию с мест памяти. Ну, это такие, я так понимаю, специальные места, где хранится какая-то информация, вот такая точка вот на каждой базе. Вот,
места теперь памяти погибших солдат.
А, да.
Да.
Да. У меня просто здесь не полностью текст пропечатан. Да, вот и это, ну, я так понимаю, типа мини-музеев, да, такие вот, наверное.
Мемориал.
Мемориальчики такие небольшие. И вот здесь всегда там лежала Библия, это было естественно. Вот сейчас ее убрали. То есть сигналы противоположные тоже существуют, и иногда мне кажется, что вот какие-то вещи, ну, выглядят странно. Мне кажется, вот такого плана вещи. Кому она мешает, Библия? Если не хочешь читать, ну не бери, не читай. Но зачем ее убирать? Хорошо, третье место. В Египте исламисты зарезали христианку. К сожалению, каждый день такого плана новости приходят, что христиане испытывают гонения, особенно в исламских странах. И вот, в частности, сегодня тоже в нашей ленте есть такие сообщения. Это печально, грустно и страшно, что сейчас каждый день есть те люди, которые страдают за веру, умирают за веру. Нам казалось, что это был первый век, да, когда за веру убивали. За веру убивают и сегодня.
Ну да, в Египте, конечно, ситуация очень сложная, поэтому надо молиться за эти страны, и чтобы у нас тоже такого не было.
Ну, на второе место вышел материал, фильм «Ной. Лучше один раз увидеть».
Это твой материал.
Это мой материал, который рассказывает о фильме «Ной». В названии все сказано. Я не буду пересказывать смысл материала. Я не буду проводить сейчас никакую рекламу. Там все сказано. Посмотрите, почитайте. Но то, что мы все-таки это на втором месте нашего рейтинга, я считаю, что это хорошо. Главное, что это показывает, что тема интересная. Тем более мы еще в прошлый раз эту тему обсуждали, и я как раз был, у меня были очень свежие впечатления, и за неделю они легли на страничку нашего портала. Почитайте, и если вас убедит то, что там написано, я думаю, что вы примете для себя решение.
Кстати, она обогнала такие первую, вот сейчас я посмотрел, так что на первое место вышла твоя статья, с чем тебя поздравляю.
Сегодня утром, когда я составлял топ, она была на втором месте, три голоса отличала. Ну и первое.
Я думаю, что можно как-нибудь обсудить отдельно, кстати говоря, посвятить передачу фильму «Ной» вообще вот этой теме. Может, тоже посмотрю, когда я еще не посмотрел.
Давай. Ну, может быть, как раз вот сейчас еще недели две будет идти он.
Потому что очень противоречивое.
Очень противоречивое, да, мнение противоречивое, его надо посмотреть. И на самом деле у меня были мнения гораздо более противоречивые до того, как я посмотрел фильм. Uh-huh. Вот. Так что мы его обязательно обсудим. И на первом месте у нас сегодня Русская Библейская Церковь переехала на новое место. Это такая московская новость. Андрей был свидетелем этого
переезда.
Переезда, да. Много было коробок, ящиков.
Нет, немного было коробок. Сейчас все очень просто. Одно помещение арендовалось, теперь другое, поэтому как-то они, видимо, перевозили там отдельно. Вот. Ну, во-первых, он все-таки на втором месте уже, так что сегодня.
Ну, мы исправим это дело, когда будем текстовый вариант вывешивать.
Да, мы поздравляем наших братьев и сестер с переездом. Залы становятся маленькими, люди вырастают из залов. Залы не резиновые, как и Москва. Я даже хотел написать как-то, что оказался зал очередной не резиновым. Ну, все-таки как-то неформально больше.
На самом деле, да. На самом деле, это такая ситуация хорошая, потому что далеко не во всех церквях эта проблема.
Да, они переехали не от плохой жизни, а от хорошей жизни. Русская Библейская Церковь, РБЦ, одна из немногих, которая динамично развивается, растет из года в год. Поэтому они переехали в больший зал. Это у нас район метро «Динамо», отель «Аэростар» возле Мегаспорта, арены «Мегаспорт». Такой хороший такой...
Далеко от метро?
Нет, недалеко. Ближе, чем сейчас. Ближе, чем было до этого. Угу. Вот. И район такой, в принципе, ближе к центру. Хотя это другая часть Москвы. Сегодня вообще церковь не как-то не по географическому принципу у нас делится, а все-таки. То есть церковь может приехать вообще в другой конец Москвы.
Москва, благодаря метро, она, в принципе, становится таким центром, где добраться, плюс-минус там 15-20 минут, это нет большой разницы.
Ну, в общем, зал довольно-таки большой, такой консервативного такого дизайна, такие люстры красивые, такие, знаешь, вот. Ну, в общем, поздравляю
фотографии
наших ребят,
да.
В общем, и желаем дальнейшего
благословения, чтобы вот этот рост продолжался. Желаем, чтобы побыстрее из этого зала дальше какой там дворец съездов придется арендовать.
Ну или да, можно. Еще. Крокус Сити Холл тоже хороший. В общем, НСК Олимпийский. Да. В общем, есть куда стремиться.
Ну да, но просто Крокус Сити Холл, он далековато все-таки там, он уже за МКАДом. Так что я думаю, что Олимпийский или Или Большой дворец съездов, Большой Кремлевский дворец, нет, Кремлевский дворец, почему Большой Кремлевский дворец, это там, где награждают, вот, а там вряд ли туда пустят.
Да, что, надо верить в лучшее.
Ну, хорошо.
Ну, у нас еще остается, значит, топ. 10 вопросов христианину. Я очень рад, что на этот раз участником был Александр Родионов, постоянный гость эфира «Вечного студента», то есть гость нашего радио «Новой жизни». Вот, и, можно сказать, он генератор идей, ну, занимается студенческим служением, лидер христиан МГУ, такая студенческая инициативная группа. Вот, и он участвовал в интервью, которое Артур Горнов организовывает, очередное интервью. Если мы поддержим отношения с Богом, то он будет направлять нас. Такое вот название. Так что почитайте, друзья. Я думаю, что это интересно. Ну и что касается рыбного четверга, то в прошлый раз назвал я тему «Меньше ада» и взял за основу эпиграф слова Томаса Мертона. «Ад — это то место, где у людей нет ничего общего, кроме взаимной ненависти и желания избавиться от других и от самих себя». Вот как раз я размышляю о том, что сегодня очень-очень это острая проблема. В социальных сетях особенно люди, в общем, не воспринимают друг друга, чужое мнение, тихо или громко ненавидят друг друга, анафемы шлют друг другу, ненавидят, презирают. Ну, конечно, связано и с политикой, к сожалению, тоже имеет место быть. Но и богословские тоже некоторые дискуссии, разногласия. Кстати говоря, по поводу Ноя того же, тоже люди начинают там поливать друг друга не очень
вообще
хорошими
мне,
вещами.
Вообще, мне очень печальная тенденция, что люди становятся нетерпимыми к мнению других. Ну, мнение у каждого человека может быть, и это нормально, это естественно. Но когда люди начинают переходить на оскорбления, то и какие-то высказывать мнения, которые заведомо вызовут резкую реакцию, я считаю, это неправильно, и против этого надо бороться.
Ну да, и словом можно убить. На самом деле, эти люди, которые просто словом убивают друг друга вот таким образом. Я говорю, особенно в социальных сетях, потому что я говорю, нет контрольного чаепития. Знаешь, когда мы вот общаемся с людьми, бывает там покричим как-то, да, там с пену рта поспорим, ну бывает, да, до хрипоты. Но потом как-то чай попьем, ну мы братья, сестры все-таки, вот Христос нас объединяет. А вот этого нет в социальных сетях, контрольного чаепития.
Ну да.
Все, разошлись, удалились друзей, и такое сегодня имеет место быть. И все.
В сетях вместо контрольного чаепития контрольный выстрел.
Ну, видишь, как раз вот к удержкам, сегодня мы говорили об издержках интернета, вот это тоже одна из издержек, что вроде да. Собирает людей,
кстати,
друзей, мы собираемся,
еще...
а с другой стороны мы становимся врагами.
Еще одна тема передачи — издержки интернета. Кстати, очень интересная такая тема. Слушай, нам надо записывать эти темы, а то мы как-то их обсудили, а потом не можем вспомнить.
Ну, вот память опять.
Да. Надо
будет... Все связано.
Надо под сегодняшней передачей такой провести, прослушать эфир и выцарапать все темы, которые мы сегодня...
Главное не глаза выцарапывать друг другу.
Вот, это да. Это очень важный комментарий.
Да, ну, в общем, такая тема. Меньше ада, друзья, меньше ада. Хотелось бы, чтобы было у нас в отношениях, особенно между братьями и сестрами, между нашими народами, чтобы мы как-то вот все-таки не теряли человеческого лица при этом. Я уже не говорю про духовное лицо, знаешь, какое-то, но человеческое лицо, мы созданы по образу подобию Божьему, поэтому нужно видеть других образ Божий, даже если человек нам не нравится. Это тоже в прошлой статье у меня фигурировало. Так что такая тема. Заходите, читайте, комментируйте. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Спасибо тебе, Денис.
И тебе спасибо.
Ну что, будем помнить.
Будем помнить и будем готовить следующие эфиры.
Да. Всем доброго. До свидания.
До свидания.
До новых встреч в эфире.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426 выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор».
Радио для всех.